Глава 12. Пробный брак. В рациональной этике брак не считается таковым при отсутствии детей. Стерильный брак должен легко и просто расторгаться, ибо только при наличии детей сексуальные отношения становятся значимыми для общества и заслуживают юридического признания. Иного мнения, разумеется, придерживается церковь, которая под влиянием проповедей святого Павла до сих пор воспринимает брак как своего рода альтернативу блуду, а не как способ порождения потомства. Впрочем, последние годы церковники начали осознавать, что ни мужчины, ни женщины больше не дожидаются вступления в брак для начала сексуальных отношений. Что касается мужчин, то при условии, что их развлечения с проститутками редки и тщательно маскируются, на подобные факты в целом закрывают глаза. Но когда мы говорим о других женщинах, непрофессиональных проститутках, записным моралистам, гораздо труднее смириться с тем, что они обозначают как аморальность. Тем не менее, в Америке, Англии, Германии и Скандинавии после войны произошли большие изменения. Многие девушки из респектабельных семей перестали заботиться о сохранении своей непорочности до брака, а молодые мужчины, вместо того, чтобы ходить к проституткам, заводят отношения с девушками, на которых, будь они обеспеченнее, хотели бы жениться. В Соединенных Штатах Америки эта практика, похоже, распространилась шире, чем в Англии, возможно, благодаря сухому закону и автомобилям. С введением сухого закона на вечеринках стало почти обязательным доводить себя до той или иной степени опьянения. А вследствие того, что многие девушки имеют собственный автомобиль, им стало проще укрываться от бдительных взоров родителей и соседей. Итоговое положение вещей нашло отражение в книгах судьи Линдси. Старшее поколение обвиняет его в преувеличениях, но от молодежи подобных обвинений не слышно. Путешествуя по Америке, я попытался проверить его утверждение в случайных беседах с молодыми людьми. Выяснилось, что они отнюдь не отрицают факты, изложенные Линдси. Похоже, по всей Америке значительное количество девушек, выходящих замуж и впоследствии признаваемых добропорядочными, обладает немалым сексуальным опытом, нередко с несколькими любовниками. Даже там, где дело не доходит до настоящей близости, присутствуют смелые ласки и касания, своего рода альтернатива полноценному сексуальному контакту. Не стану утверждать, будто сам считаю текущую ситуацию удовлетворительной, и она будет оставаться таковой до тех пор, пока мы не избавимся от пережитков традиционной морали. Бутлегерский секс столь же унизителен в сравнении с подлинным, как и бутлегерский алкоголь. Думаю, никто не посмеет отрицать, что после введения в Америке сухого закона в среде обеспеченной молодежи, особенно это относится к молодым женщинам, распространилась мода на пьянство. Мысль о том, что они нарушают закон, кружит им голову. Приступив закон в отношении алкоголя, они приступают моральные рамки и в отношении секса. Кроме того, такая смелость действует на них как афродизиак. Вследствие этих причин молодые люди вступают в сексуальные отношения не по любви, а из бравады, да еще и нетрезвыми. Секс, как и алкоголь, они употребляют в концентрированной дозе, чтобы ускользнуть от бдительного ока властей. Но подобное употребление в спешке и украдкой не может принести истинного удовольствия. Мне кажется, рациональные и искренние сексуальные отношения, когда взаимодействуют две равные личности, в нынешней Америке крайне редко встречаются вне брака. В этом смысле моралисты добились успеха. Они не сумели предотвратить блуд. Напротив, их стойкая позиция придала блуду перчинку и способствовала его распространению. Зато они преуспели в том, чтобы сделать блуд действительно недостойным занятием, так же, как преуспели с запретом алкоголя, который, по их утверждениям, отравляет человеческий организм. Они вынуждают молодых людей заниматься сексом тайно, в отрыве от повседневных отношений, совместной работы и всякой психологической близости. Наиболее робкие из молодых не отваживаются на полноценный сексуальный контакт, но обрекают себя на длительное возбуждение без удовлетворения, которое истощает нервы и ставит под сомнение возможность обретения подлинного восторга от секса впоследствии. Для большей части американской молодежи характерно также постоянное недосыпание из-за поздних вечеринок, что не может не отражаться на работе. Однако последствия общепринятой морали могут быть еще более катастрофичными. Если аморальный поступок молодого человека станет известен хранителю морали, тот с садистским наслаждением придаст этот факт гласности. А поскольку молодым американцам практически негде получить сколько-нибудь полезные знания о противозачаточных средствах, случаи нежелательной беременности фиксируются не так уж и редко. Оказавшись в отчаянном положении, девушки решаются на аборт. Эта процедура опасная, болезненная, запрещенная законом, и ее трудно скрыть. Пропасть между моралью молодого и старшего поколений, наблюдаемая невооруженным глазом в нынешней Америке, ведет в том числе и к следующему печальному результату. Зачастую нет и не может быть настоящей близости или дружбы между родителями и детьми, а потому родители не в состоянии помочь своим детям советом или выразить сочувствие. Оказавшись в затруднительном положении, молодые люди не смеют обратиться к родителям из страха спровоцировать взрыв. Тут возможен и скандал, и, безусловно, истерическое потрясение. Отношения родителей и детей становятся формальными, как только ребенок достигает подросткового возраста. Насколько цивилизованнее выглядят жители Табрианских островов, у которых отец говорит любовнику дочери: «Ты спишь с моим ребенком? Что ж, тогда женись на ней». Но, несмотря на перечисленные недостатки, в эмансипации молодых людей Америки просматривается немало преимуществ, если сравнивать их со старшим поколением. Они свободнее от ханжеских предрассудков, более искренни, менее порабощены законами и установлениями, лишенными рациональных оснований. Еще мне думается, что они могут оказаться менее жестокими, менее грубыми и менее суровыми, чем старшее поколение, для которого характерны спонтанные всплески насилия, вызванные нереализованными сексуальными желаниями. Также можно надеяться, что когда сегодняшнее молодое поколение достигнет зрелости, оно не полностью забудет свое поведение в молодости и будет проявлять терпимость к сексуальным экспериментам. Положение дел в Англии в целом аналогично тому, что мы видим в Соединенных Штатах Америки, хотя англичане ведут себя несколько скромнее, поскольку у них нет сухого закона и меньше автомобилей. Кроме того, в Англии и уж точно на континенте гораздо меньше практикуется сексуальное возбуждение без полного удовлетворения, а респектабельные английские особы, за некоторыми отдельными исключениями, менее одержимы соблюдением нравственности, чем это наблюдается в Америке. Тем не менее, различие между двумя странами сводится лишь к степени контроля. Судья Бен Линдси, который на протяжении многих лет возглавлял суд по делам несовершеннолетних в Денвере и на этом посту имел широчайшие возможности для установления фактов, предложил общую новую институцию. По его формулировке – товарищеский брак. К сожалению, он лишился своей должности, когда стало известно, что он поощряет молодых людей в их распущенности вместо того, чтобы пытаться внушить им чувство стыда и пробудить угрызение совести. Активисты Ку-клукс-клана и католики выступили против него сообща. Между тем, товарищеский брак – это идея, высказанная мудрым консерватором. Это попытка привнести стабильность в сексуальные отношения молодежи, вытеснить преобладающий промискуитет. Линдси обращает внимание на очевидное. Жениться молодым мешает отсутствие средств, а деньги нужны в браке частично на детей и частично потому, что жене не пристало самой зарабатывать на жизнь. Его точка зрения такова. Молодым людям следует позволить новую разновидность брака, отличающуюся от обычной тремя характеристиками. Во-первых, им не следует заводить детей, а посему молодой паре надлежит предоставить все доступные сведения о способах предохранения. Во-вторых, пока нет детей и пока жена не забеременела, возможен развод по взаимному согласию. В-третьих, при разводе жена не должна иметь права на алименты. Линдси утверждает, по-моему, справедливо, что если ввести такую форму брака законодательно, очень многие молодые люди, например, студенты университетов, станут заключать достаточно прочные союзы с совместным проживанием и откажутся от участия в дионисийских оргиях. В культурологии дионисийство – совокупность повседневных практик стихийности, буйства и разнузданности, противопоставляемое аполлоническому началу, то есть здравомыслию, рассудительности и логике. Фридрих Ницше, обосновавший противостояние дионисийства и аполлонизма в работе «Рождение трагедии из духа музыки», считал это различие основополагающим для европейской культуры. В русской философии дионисийскую теорию отстаивал Вячеслав Иванов «Дионис и прадионисийство». Линдси приводит доказательства того, что студенты, состоящие в браке, трудятся лучше холостых. Действительно, всякому очевидно, что работу и секс проще сочетать в условиях постоянных отношений, а не в угаре вечеринок и пьяных оргий. Нет ни малейших оснований считать, что совместная жизнь вдвоем будет обходиться дороже жизни по отдельности, поэтому экономические мотивы, главное сегодняшнее препятствие для брака, можно не принимать в расчет. Я нисколько не сомневаюсь в том, что идеи судьи Линдси, воплощенные в законе, окажут чрезвычайно благотворное влияние на молодежь, и это влияние будет выгодным в том числе с точки зрения морали. Тем не менее, предложения судьи Линдси шокировали всех людей среднего возраста и большинство газет по всей Америке, вдоль и вширь. Писали, что он покусился на святость дома как институции, что мириться с браками, целью которых не является немедленное деторождение, означает потворствовать легализированной похоти, что судья чрезмерно преувеличивает распространенность внебрачных сексуальных отношений, клевещет на американских женщин и что большинство деловых людей охотно хранит девственность до 30 и даже 35 лет. В общем, сказано и написано было много. И мне кажется, что среди тех, кто говорил и писал, были люди, верившие в свои слова. Я выслушал множество нападок на судью Линдси, но у меня сложилось впечатление, что все приведенные доводы можно свести к двум главным. Во-первых, предложение судьи Линдси не одобрил бы Иисус Христос. Во-вторых, Эти идеи не получили бы одобрения даже у тех людей, кого можно назвать популярными кумирами наших дней. Второй из этих доводов выглядит более весомым и даже обоснованным, а вот первый – сугубо гипотетический, и его никак нельзя доказать. При этом никто так и не потрудился разъяснить общественности, каким образом идеи Линдси ущемляют человеческое счастье. С этой позиции представители традиционной морали предложение Линдси даже не рассматривали. Со своей стороны, будучи целиком убежден в том, что товарищеский брак окажется шагом в правильном направлении и принесет много пользы, я считаю, что это, по большому счету, лишь полумера. Мне представляется, что все сексуальные отношения, не подразумевающие обзаведение детьми, должны рассматриваться как чисто личное дело, что если мужчина и женщина решили жить вместе, не заводя детей, никто не вправе навязывать им иное мнение. На мой взгляд, крайне нежелательно, чтобы мужчина или женщина, вступая в брак с целью деторождения, не имели предшествующего сексуального опыта. Немалое количество свидетельств говорит нам о том, что первый опыт секса должен быть с человеком, уже обладающим таким опытом. Половой контакт не является для людей инстинктивным. По-видимому, он перестал быть таковым, когда мы отказались познавать друг друга исключительно а терго. Латинское «сзади». Помимо прочего, кажется абсурдным требовать от людей вступления в пожизненные отношения без каких-либо предварительных представлений о сексуальной совместимости. Это не менее абсурдно, чем запрещать человеку, покупающему дом, осматривать помещение, пока он не оплатит покупку. Вообще, если мы признаем биологическую функцию брака, логичным было бы введение следующей законодательной поправки: считать брак законным только с наступлением беременности. В настоящее время брак, избавленный от сексуальных контактов, невозможен. Но ведь именно дети, а вовсе не эти контакты, являются истинной целью брака, а потому брак нельзя считать состоявшимся до появления детей или до беременности. Эта точка зрения опирается, по крайней мере частично, на то разделение между зачатием и сексом для удовольствия, которое оформилось благодаря противозачаточным средствам. Контрацепция изменила отношение к сексу и браку и сделала насущными различия, которые раньше игнорировались. Люди могут сходиться только для секса, как при обращении к проституткам, или для товарищества с сексуальным элементом, что предлагают идеи судьи Линдси, или, наконец, ради создания семьи. Эти подходы принципиально различны, и никакая общая, единая для всех мораль не может быть адекватной в современных обстоятельствах.